С именем Аллаха, милостивого и милосердного. Мир вам, благословение от Аллаха. Благодарю вас за то, что вы смотрите нашу программу «Рациональная», в которой говорится о вере и разуме. У нас в гостях доктор Джаафар Идрис. Доктор Джаафар, еще раз спасибо вам за то, что вы с нами. В прошлый раз мы обсуждали идеи и взгляды разных людей о том, как ислам смотрит на них. Интересно то, что в Коране есть много аятов, в которых призывается к размышлению над тем, как было создано небо, к размышлению о земле, о нашем собственном создании. Как Аллах говорит в одном из моих любимых аятов, «Посмотрите, как Аллах начал создавать творение в первый раз. Размышляй и посмотри, как Аллах начал творить и создавать». В таких аятах мы видим гармонию между исламом и наукой. И то, что ислам очень сильно интересуется изучением астрономии и других наук. Я думаю, что в одном из эпизодов вы уже упоминали о том, как эта гармония между исламом и наукой привлекла многих людей к религии ислам.
Да. Я думаю, что отношения между наукой и религией очень крепкие и глубокие. Я думаю, чтобы понять это, мы должны начать с того, что мы имеем в виду под термином «наука». Наука состоит из разных элементов. Во-первых, это научный метод, что есть самое важное. Затем отдельные факты, которые обнаружены. Также существуют теории, законы, которые объясняют поведение особей. И последнее — это философия. Философия науки. Теперь давайте покажем исламскую позицию по поводу каждой составляющей науки, если это возможно.
Да, пожалуйста.
И первое — это метод. Что такое метод? Это рациональный метод. Но многие люди делают ошибку, путая научно-рациональный метод науки и считая его исключительно рациональным. Рациональный метод — это просто один из...
Других.
Да, один из других методов. Почему он называется рациональным методом? Данный метод дает соответствующие доказательства. Но доказательство отличается в зависимости от требований. Далее, какова сущность доказательства? Согласно Корану, как мы говорили в предыдущих передачах, когда Всевышний выводит человека из утробы матери, он ничего не знает и ставит под сомнение науку и разум. В любом случае, эмпирическое доказательство будет принято мусульманином, потому что о нем говорится в Коране. Действительно, Коран подвергает проверке людей, которые не верят эмпирическим фактам. Если бы даже мы не спаслали тебе Писание на бумаге, и они прикоснулись бы к ней своими руками, неверующие все равно бы сказали, это очевидное колдовство.
Эти слова указывают на то, что какое бы доказательство ни было представлено им, они отказываются и все равно не верят. В аяте, который вы процитировали, говорится, «Если бы не спаслали им Коран на бумаге, и они взяли бы его в свои собственные руки, они бы все равно не уверовали». Эмпирическое доказательство также отвергается ими.
Мусульманину, который прочел это, следует доверять доказательствам чувств, ощущений. Некоторые люди говорят, «Я ничему не верю, кроме того, что написано в книге Аллаха». Но если ты зависишь от своего сознания, как ты можешь знать, что это книга Аллаха? Ты слушаешь свой разум или идешь на поводу своих чувств, когда смотришь в книгу или слушаешь ее? Есть только один способ осознание чего-либо. Это с помощью чувств, ощущений, а затем уже размышляет разум. Даже пророки, как они узнавали о чем-либо? К ним приходил ангел со своей миссией, и откровение они получали либо вибральным способом на слух, или же оно западало им непосредственно в сердце. Сердце, разум были вовлечены в этот процесс. Поэтому, что касается метода, у нас нет возражений.
К науке.
Верно. Мы говорим, что допускаем ваш метод, потому что мы думаем, что доказательства, которые вы предоставляете, соответствуют требованиям. Мы можем видеть, что наука всегда использует один и тот же метод. Доказательство должно соответствовать требованиям. Если твоя специальность — химия, ты можешь провести эксперимент. Но как насчет астрономии?
Ты не можешь провести эксперимент.
Да, ты не можешь сказать: давайте перенесем Луну ближе к Солнцу и посмотрим, что случится. В этом случае ты будешь полагаться на наблюдения и на математические и логические выводы и так далее. Это то, что ты можешь сделать. Если кто-то проводит историческое исследование, ты не можешь сказать: я хочу провести эксперимент или наблюдать. Он должен вынести доказательства, соответствующие историческому требованию. Следовательно, мы не против научного метода и того, куда он приводит. Мы принимаем все факты, которые обнаруживаются в нем. Но мы утверждаем, что это не единственный рациональный метод. Истинное знание не ограничивается тем, что называется научным методом. Так что мы не имеем ничего против большинства методов. Также у нас нет проблем с отдельными фактами, как я только что сказал, которые наука доказывает. С ними нет проблем. Если это научно доказано сознанием, разумом, тогда мы принимаем это. Ибн Таймия рассматривал эту проблему, связь между разумом и откровением. И он спрашивал себя, он опровергал и критиковал некоторых людей, которые говорили, что предпочтение должно отдаваться разуму, потому что разум ведет к откровению. Он сказал: нет, это зависит от рациональных фактов. Он сказал: если взять отдельный вопрос, откровение говорит что-либо, в котором мы не сомневаемся. Религиозное утверждение крайне ясно и достоверно, хорошо известно. И наука тоже говорит о каком-либо факте. И научное доказательство тоже понятно. И Ибн Таймия говорил, что здесь нету никаких противоречий. Потому что это слова Аллаха, и это его создание.
Не может быть никаких противоречий.
Верно. Представляет интерес другой пример. Что если один из них известен на 100%, а другой не на 100%? Он говорит: поразмышляй, мы думаем, что это правда, но она не стопроцентная. Ибн Таймия говорит: мы отдаем предпочтение стопроцентной истине, независимо, это правда научная или религиозная. Я обычно привожу в пример форму планеты Земля. Из аятов можно понять, что Земля плоская. Но сейчас мы точно знаем, что она не плоская. Итак, мы отдаем предпочтение тому толкованию аята. Через которое мы можем понять, что Земля не плоская.
Что мы делаем? Это спрашиваем, правильно ли мы понимаем эти аяты, на которые мы пытаемся как-то воздействовать, манипулировать ими и изменять их в соответствии с научными точками зрения.
Да, этот вопрос важен. Многие люди думают, а особенно некоторые философы, которых я знаю, что религиозный человек говорит: «У меня нет проблем с фактами, потому что я верю в то, что моя религия не противоречит каким-либо фактам. И я не боюсь научных доказательств, потому что я верю, что научно доказанное не может противоречить моей религии». Аяты даже могут помочь мне понять то толкование ученых, в котором я не уверен. И вот философ говорит: «Но предположим, что оба доказательства, то есть научное и религиозное, неточны. Чему отдашь предпочтение?» И отвечает: «Отдам предпочтение более убедительному доказательству».
Несмотря на то, что...
Да, несмотря на то, что оно научное или религиозное.
Мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к вам. Оставайтесь с нами.
Dear viewers, Hoda programs can be watched in the English section of the in-flight entertainment directory on board all Saudi airline flights, domestic and international. Sit back, relax, and enjoy watching Hoda's entertaining and enlightening shows on your trip. Hoda wishes you a safe and successful journey. Hoda, a light in every home.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Добро пожаловать еще раз и спасибо за то, что вы смотрите нашу программу «Рациональная», в которой говорится о вере и разуме, с нашим дорогим гостем, доктором Джаафаром Идрисом. Доктор Джаафар, вы говорили о том, каким взглядом отдавать предпочтение, религиозным или научным. И вы упомянули слова Ибн Таймии относительно того, что случится, если есть противоречие. Вы также сказали, что если мы уверены в религиозной точке зрения и научной, то противоречия не должно быть. Я думаю, что причина в том, что это откровение Аллаха, и это создание Аллаха, поэтому не должно быть противоречий. Что же происходит в случае, если противоречие все-таки есть?
Если такое происходит, значит, что-то одно из них неверно. Научное доказательство на самом деле может не являться настоящим научным доказательством. И также то, что мы приписываем к религии, в действительности может не относиться к религии. Например, из-за того, что это какой-то недостоверный хадис.
Хадис — это слова, действия или решение пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.
Или это аят Корана, толкование которого не ясно. Мы знаем, что это аят из Корана, но мы не уверены в его смысле. Если есть противоречие, оно произошло по причине этих двух положений. Если научный факт стопроцентно доказан, то мы пересматриваем то, что мы думали о религиозном доказательстве. И мы пересматриваем хадис и обнаруживаем, что он слабый. Значит, проблем не было. Хадис слабый. Или же толкование аята было неправильным. и сделанным каким-либо неавторитетным специалистом. Если наоборот, если религиозное утверждение верно, а научное доказательство сомнительное, то мы отдаем предпочтение религиозному доказательству.
Шейх, я думаю, что причина в неотразимой сущности Корана. Как вы сказали, есть научный метод, доказательства, требования. Некоторые люди думают, что подлинность Корана может быть установлена, или когда человек смотрит и ищет что-то в Коране, это похоже на научный процесс. Таким образом, мы обращаемся к науке, где подтверждаем знания о нашей вере, о Коране.
Конечно, это неправильно, потому что Бог сказал нам, что это источник знаний, значит, это источник знаний. Мир — это источник знаний, божественное откровение — это источник знаний. Мы не можем соглашаться с одним и отвергать другое. Конечно, если вы подтверждаете оба источника, это увеличивает нашу веру. Но для того, чтобы доказать, что то, что в Коране, истина, не обязательно доказывать это научно. Равно как и в науке, чтобы подтвердить научный факт, не обязательно искать доказательства в религии. Потому что наука — это источник знаний, и религия — это источник знаний. Проблем нет. Фактически, они идут вместе. Я знаю, что некоторые люди говорят, мы не принимаем ничего, кроме слов Аллаха, и мы не рассматриваем эмпирические факты. Если ты делаешь так, ты даже не можешь практиковать свою религию. Например, в религии говорится, что надо молиться перед рассветом. Как ты узнаешь, когда наступит рассвет? Ты же не открываешь книгу и не смотришь, когда восход солнца в Египте. Ты идешь и смотришь, наступил ли рассвет. Как ты узнаешь, наступил месяц Рамадан или нет? Сегодня пятница или нет? Тебе приходится зависеть от здравого смысла и разума, даже тогда, когда ты практикуешь свою религию.
Я хотел бы признаться, и это мое второе признание во время этого разговора. Меня не может не приводить в восторг то, что каждый раз факты из Корана подтверждаются наукой. Но вы говорите, что наука и Коран не должны соревноваться друг с другом, и они дополняют друг друга. Истина для нас, мусульман, и в откровении, и в сотворении. И мы должны суметь установить гармонию между религией и наукой.
Да, как я сказал на одной из предыдущих передач, каждая истина, обнаруженная разумом, принимается. Как говорится в Коране, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом, кто-либо говорит или слушает о том, что провозглашает религия, это либо разум, либо божественное откровение. Они не нуждаются в поиске подтверждения друг у друга. Некоторые люди совершают такую ошибку. Если мы, иншаллах, будем говорить об этой научной философии, когда у нас будет время, я объясню, что некоторые братья-мусульмане совершают ошибку, когда имеют дело с эмпирическими фактами, как будто они являются вопросами фикха. Правилами, как совершать молитву, омовение. В этом случае нет другого источника, кроме откровения. Но если ты хочешь написать о политике управления или психологии, то данные области не являются областью фикха. И ты ищешь информацию в Коране, чтобы подтвердить ваши предположения, сделанные в политике управления, психологии, физике. Нет, это два разных и достоверных источника.
Шейх, позвольте мне спросить вас. Если существуют теории, которые противоречат религии, приведу такой пример, как теория дарвинизма во время жизни Дарвина. В Коране есть одно доказательство, но эта теория выводит другое утверждение. Что вы можете сказать насчет этого?
Я думал об этом какое-то время. Я полагаю, что главная проблема здесь — это создание Адама. В дарвиновской теории нет чего-либо, что конкретно противоречит Корану.
Шейх, если не сложно, расскажите, пожалуйста, вкратце, что утверждал Дарвин.
Дарвин был убежден, что все живое развивалось естественным путем, путем естественного отбора. Я не биолог и не буду говорить подробно об этом. Мы, мусульмане, относимся к этой теории так же, как относятся к ней ученые. В Коране ничего не говорится о естественном отборе. И здесь уже этот вопрос зависит от людей, от атеистов, которые растолковывают эту теорию, говоря, что нет Создателя, и они совершают ошибку, которая широко известна. Многие мусульмане говорили об этом. Они сказали, что некоторые люди думают, что когда они находят причину чего-либо, естественную причину чего-либо, это значит, что это не было создано Богом. И они отвечают, нет, это Бог создал, и Он сделал причину. Таким образом, если вы находите причину чего-либо, это не значит,
что это отрицает существование Бога.
Потому что это способ связи Бога с Его созданиями. Это называется сунной Аллаха, или как мы сейчас называем, законами природы, или пути к Богу. Не возникает проблем с общим смыслом понятия эволюции. Не эволюцией Дарвина, потому что дарвиновская эволюция — это серия изменений, а не просто эволюция. Мы видим из окружающего нас мира, что все развивается. Я не был рожден с этой бородой. Я был когда-то ребенком. Так что у нас нет разногласий. У некоторых религиозных людей возникают трудности в этом вопросе. Потому что они полагают, что религия значит то, что Всевышний создал все в таком виде, как сейчас. Но мы не верим в это. На самом деле в исламе создание — это что-то непрерывное. Нечто непрерывное и продолжающееся. Все, что случается каждую секунду, — это творение Бога. В аяте Всевышний говорит, «Будь, и это будет». Данные слова не значат, что это будет в этот момент и в совершенной форме. Бог мог сказать, «Да будет Ясер». Но это не означает, что Ясер, которого мы сейчас видим, появился именно в тот момент, когда Бог это сказал. «Пусть будет Ясер». Пусть он сначала будет таким, потом другим, потом другим. Это будет серия этих
событий.
Серия слов «будь», «кун». Я думаю, что у нас нет проблем по поводу эволюции. Если у вас есть трудности с дарвинистской теорией эволюции, то это просто высказывание ученых. Я не думаю, что в нашей религии есть то, что утверждает о несуществовании естественного отбора. Проблема начинается тогда, когда они касаются Адама и утверждают, что он является результатом развития обезьяны. Но в соответствии с Кораном, тот Адам был особенным созданием. И ученые не могут найти доказательства этому. Бог создал Адама особым образом. Но это не значит, что он никак не мог быть похожим на человекообразную обезьяну. Которая была до него. Или на другое животное. Так как между творениями есть некоторая схожесть. Таким образом, Адам мог иметь какое-то сходство с обезьяной. Но мы знаем, что он не обезьяна. Я имею в виду, что он не произошел от обезьяны. И у него есть определенные признаки, по причине которых он не мог произойти от обезьяны. Об этом даже говорили некоторые биологи, неодарвинисты. Они заявили, я нашел об этом информацию и записал давно, когда еще был молодым, что существует тонкая линия между Адамом и животными. Которые были непосредственно до него. Невозможно найти первопричину всего, что было у Адама, первого человека, у животных, которые жили до него, ему. Следовательно, согласно идеям неодарвинистов, человек уникален. То, что человек произошел из обезьяны, это что-то непостижимое. Что же касается любого другого животного, то можно сказать, что если сравнить обезьяну с животными, то обезьяна могла произойти от других животных, но не Адам. Мы не принимаем научную теорию, потому что в любом случае это просто теория, а не научное доказательство.
Шейх, мне не хочется вас останавливать, но мы вынуждены остановиться, потому что у нас закончилось время. Иншаллах, мы продолжим наш разговор на следующей нашей встрече. Итак, мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Благодарю вас за то, что вы были с нами, и надеюсь, что вы присоединитесь к нашей следующей передаче. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.